Слушая, инспектор Тхар принял знакомую всем по фильмам позу. А может, он так думал, подняв вверх голову и поглаживая пальцем подбородок. Усмехнувшись, актер сказал фразу, которую его собеседники много раз слышали во всех сериях полицейского фильма. Эту часть своего любимого монолога Тхар предпочитал говорить по-английски, однако единственный раз в фильме он использовал для этого хинди. «Прошу прощения, если мои рассуждения покажутся излишне абстрактными. По-моему, убийце было все равно, кому он наносил удар и кто оказался жертвой. Мистер Лал совершенно случайно появился в кустах у девятой лунки. Убийца даже не предполагал, что встретит там Лала».
«Очень интересно. Пожалуйста, продолжайте», — попросил Паттл.
Поскольку убийцу не интересовало, кто окажется жертвой, вероятно, он хотел, чтобы это был кто-нибудь из нас, — произнес Тхар.
«Ты имеешь в виду то, что жертва обязательно должна была принадлежать к членам клуба «Д'Аккорд»?» — встрепенулся Дорвал.
«Это всего лишь предположение», — сказал инспектор Тхар, словно повторяя слова какого-то фильма.
«Но мы нашли доказательства, его подтверждающие, инспектор Тхар». Детектив небрежно вынул солнцезащитные очки из нагрудного кармана белоснежной рубашки, снова запустил руку в карман и извлек оттуда пластиковый пакетик, такой маленький, что в него едва бы поместился ломтик помидора или долька лука. Но там находилась банкнота достоинством в 2 рупии. Над серийным номером банкноты большими буквами на машинке было напечатано: «Будут новые убийства, если Тхар останется членом клуба».
«Извините, мистер Тхар, если я спрошу вас о совершенно очевидном», — сказал детектив.
«Конечно, у меня есть враги. Разумеется, есть люди, которые бы хотели меня убить».
Тхар не стал ожидать вопроса.
«Да, все хотят его убить», — воскликнул доктор Дорувалла и дотронулся до руки киноактера, прося у него извинения.
Заместитель комиссара полиции вернул банкноту в карман. Когда он надевал солнцезащитные очки, доктор обратил внимание на аккуратные тонкие усики детектива, выбритые с такой тщательностью, с которой доктор уже не брился лет 30. Такие усики требовали особых усилий. Их выбривали как над губой, так и под носом, крепкой, без дрожи рукой. Паттл, наверное, опирался локтем на зеркало в ванной и вынимал бритву из держателя, зажимая ее между пальцами. Фарук представлял, что только так и мог бриться, бесполезно тратя время на придание себе фронтоватого вида этот 40-летний мужчина. А может, кто-нибудь помогал ему бриться? Например, молодая женщина с твердой рукой.
«Подведем итоги», — сказал детектив. «Вряд ли вы знаете, кто ваши враги. Думаю, нужно проверить все варианты и с проститутками, и с хиджерами, и с полицейскими».
«Я бы начал с проработки версии о хиджерах», — вмешался в разговор Дорувалла, в котором проснулся автор-сценарист.
«А я бы не стал этого делать».
«Какая разница, член клуба Тхар или нет?» — ответил ему Паттл. «Главное — добыть его половые органы».
«Да что вы говорите!» — произнес актер свою знаменитую реплику. весьма сомневаюсь, чтобы кто-либо из членов клуба оказался убийцей», — снова подал голос Дарувало. «А я такого варианта не исключаю», — не согласился с ним Тхар. «Я тоже имею его в виду. Если захотите связаться со мной по телефону, звоните только домой. Я не буду оставлять никаких сведений в штабе полиции. Вы-то знаете, как нельзя доверять нам, полицейским». И детектив вручил визитные карточки вначале Тхару, а потом Дарувалле.
«Да, я это знаю», — подтвердил актер.
«Извините, мистер Паттл, но откуда у вас эта банкнота в 2 рупии?» — спросил Дарувалла.
«Ее вложили в рот мистера Лалалла».
Когда заместитель комиссара полиции удалился, они сидели молча, прислушиваясь к послеполуденным звукам. Поглощенные своими мыслями, оба не обратили внимания на демонстративные действия второй жены мистера Догара. Вначале она застыла у стола, глядя через плечо на безучастного инспектора Тхара. Затем прошла несколько шагов, остановилась и снова послала долгий взгляд актеру, прямо-таки уставилась на него. Мистер Сетна видел все эти сложные перемещения миссис Догар из дамского сада через обеденный зал. В результате наблюдений он решил, что эта женщина сумасшедшая. Однако пожилого официанта заинтересовало то, что глазела она только на Тхара, ни разу не перенесла своего внимания ни на доктора Дарувалу, ни на полицейского, сидевшего к ней спиной. Зато заместитель комиссара полиции сразу уловил взволнованное состояние миссис Догар и пошел звонить из кабинки в фойе. Это официант тоже заметил. Когда женщина, подойдя к стоянке, попросила дежурного подогнать ее машину к выходу, Паттл рассмотрел, что она эффектна, что она торопится и очень сердита. Мистер Сетна подумал, не прикидывает ли сейчас детектив, могла ли такая дама убить старичка клюшкой для гольфа. По его мнению, вторая миссис Догар производила впечатление человека, который хочет кого-нибудь убить. Но детектив, видимо, так не думал. Разговор его по телефону оказался таким личным, что превзошел все ожидания пожилого официанта. Судя по всему, Паттл звонил не по своим полицейским делам, а домой, жене. «Нет, моя сладенькая», — сказал полицейский, терпеливо выслушивая собеседницу. — «Нет, я бы тебе сказал об этом, дорогая». И снова выслушал ее ответ. — «О, да, конечно, любимая, я тебе обещаю». В очередной раз, испытав чувство глубокого удовлетворения от того, что он никогда не был женат, мистер Сетна наблюдал, как детектив, страдающе закрыв глаза, слушал выговор супруги.
«Да никогда не отвергал я твоих теорий», — не сдержался полицейский. «Нет, я не злюсь. Извини, дорогая, если показался тебе раздраженным», — произнес он в трубку с виноватым видом.
Даже такой ветеран шпионажа за клиентами, как мистер Сетна, не мог перенести напряженности разговора и решил удалиться, позволив полицейскому завершить беседу с женой без посторонних. Сетна подивился тому, насколько хорошо детектив говорил по-английски, и понял, что это результат домашней практики Паттла. Совершенствоваться в английском, постоянно унижаться перед женой, по мнению Сетны, это была слишком высокая плата за успехи. Официант возвращался на свой наблюдательный пост в обеденном зале рядом с дамским садом, где доктор Дарувалла и инспектор Тхар, все еще поглощенные тревожными мыслями,
прислушивались к неясному шуму за окнами здания. Эта пара для Сетны не представляла большого интереса, хотя ему нравилось то, что хотя бы один из них не женат. Вокруг вяло тянулась обычная жизнь. Кто-то снова начал играть в полевой теннис, а кто-то захрапел в библиотеке. Младшие официанты, постукивая приборами, убирали все обеденные столы, кроме стола Дарувалы и Дхара, где детектив Паттл съел все конфеты. Вокруг слышались характерные для клуба звуки. Шорох от перемешивания новой колоды карт, резкое постукивание бильярдных шаров. Шелестящий звук шел из танцевального зала, который подметали каждый вечер в одно и то же время, хотя танцы в обычные дни недели бывали там крайне редко. Отчаянно скрипела обувь, слышалось топтание на площадке, где играли в бадминтон. На этом фоне ленивые хлопки по валану казались неторопливыми ударами, как если бы в комнате охотились на мух. Доктор Дарувала посчитал, что подходящий момент для плохой новости еще не пришел. Для сегодняшнего дня порции неприятностей уже достаточно. Одно убийство — реальная угроза другого. «Вероятно, ужинать тебе лучше дома», — заметил Дарувала. «Я так и сделаю», — согласился Дхар. Обычно он не удержался бы от язвительного замечания по поводу предложения доктора, поскольку считал, что словом «ужин» обозначают либо легкую закуску ранним вечером, либо насыщение по возвращении из театра. Дхар полагал, что именно американцы используют слово «ужин» таким образом, как если бы оно относилось к принятию пищи поздно вечером. Для Фарука английское «supper» могло означать только понятие «ужин». «Ты вышел из своего кинообраза, когда говорил на безупречном английском с совершенно незнакомым человеком», — укоризненно промолвил доктор. «Мне кажется, я знаю полицейских», — сказал Дхар. «Они готовы говорить друг с другом, но одинаково не любят представителей прессы». «О, Дхар, я совсем выпустил из вида твое блестящее знание полицейского дела», — съязвил Фарук. Однако инспектор Дхар уже вошел в свою роль и не отозвался на его колкость. Доктор тут же пожалел о своих словах. Ведь он приготовился сказать совсем другое, вроде того: «О, дорогой мальчик, ты мог бы и не оказаться героем этой истории». Теперь напрашивалось другое предложение. «Дорогой мальчик, в мире есть люди, которые тебя любят, например, я. Никогда не забывай об этом». Однако Дхар услышал совершенно иной, третий вариант. Как приглашенный председатель комитета по приему новых членов клуба, я должен сделать сообщение о существовании угрозы для жизни других членов клуба. Мы будем голосовать по этому вопросу. Однако я уверен, что примем решение оповестить обо всем остальных членов клуба», — сказал Дарувалла. «Конечно, они должны быть в курсе дела, а мне нельзя больше оставаться членом клуба», — отозвался инспектор Дхар. «Невероятно, но вымогатель и убийца покусился на святая святых клуба Дакуорт, его престижную закрытость, на уединение, когда оказалось, что, живя в Бомбее, члены клуба пребывают на другой территории. Доктор не мог смириться с таким нарушением традиций. Дорогой мальчик, что ты станешь делать?» Ответ актера поразил Дарувалу, как удар грома поразил. хотя он не только слышал такие слова в каждой серии киноэпопеи о полицейском инспекторе, но и ввел их в сценарий. «Что я буду делать?» «Найду виновника и арестую его», — воскликнул Тхар.
«Не говори со мной так, будто ты на съемочной площадке. Сейчас ты не снимаешься в кино», — воспротивился Дарувалла.
«Я всегда в кино. Родился в кино. Переходил из фильма в фильм, не так ли?» — взорвался Тхар.
Доктор и его жена, единственные в Бомбее, знали все, что касалось биографии актера, поэтому Дарувалле пришлось молча снести укол. Он думал о том, насколько достойны жалости те люди, которые чувствуют себя чужими даже в привычном окружении, которые являются иностранцами или имеют необычную точку зрения, делающую их иностранцами, даже когда они проживают на родине. Конечно, Фарук знал, что часть общества предпочитает изолировать подобных людей. Однако человек, добровольно выбравший одиночество, не чувствует того, что чувствует тот, кого общество сделало изгоем. Доктор Дарувалла был в этом абсолютно уверен. Он только не знал, о ком в этом случае думает, об актере Тхаре или о самом себе. Внезапно доктор обнаружил, что остался за столиком один. Дхар исчез так же незаметно, как и появился. Отблеск от серебряного подноса мистера Сетны, ослепивший Фарука, напомнил ему о какой-то блестящей штучке, которую держала в клюве ворона. Пожилого официанта привлекло выражение лица Дарувалы. Ему показалось, что доктор хочет сделать заказ.
«Принесите, пожалуйста, пиво, Кингфишер», — сказал доктор. Глава четвертая. Доктор размышляет. Вечернее солнце производило свои изменения в дамском саду. Дарувалла мрачно наблюдал, как цветы бугенвилей из ярко-красных становились зловеще красными. Разумеется, здесь сказывалась игра воображения создателя фильмов об инспекторе Тхаре. На самом деле цветы оставались такими же красными и белыми, какими они были днем. Мистера Сетну все более беспокоило состояние доктора, поскольку тот даже не притронулся к заказанному пиву.
«Может, что-то не в порядке?» — спросил пожилой официант, указывая на бокал с пивом. —
Нет-нет, пиво прекрасное.
В доказательство доктор сделал глоток, принесший ему небольшое облегчение.
— Знаю, знаю, прошлого не вернуть. Сейчас все не так, как было тогда, — пробормотал старик с таким видом, будто знал, что тревожило Дарувалу.
Мистер Сетна всегда улавливал направление мыслей угнетавших его клиентов. Доктор, которого раздражали пресные откровения мистера Сетны, бывшие его любимым занятием, подумал, что сейчас старый дурак скажет, что сын не похож на отца, Дарувал. Действительно, Сетна приготовился к этому глубокомысленному умозаключению, когда из обеденного зала донесся какой-то неприятный звук, словно кто-то колотил костяшками пальцев по столу. Сетна тут же отправился в обеденный зал на разведку, однако доктор, даже не поднимаясь из кресла, догадался о причине шума. Это скрипел и стучал потолочный вентилятор, на который приземлялась ворона, использовавшая его для опорожнения желудка. Возможно, при этом перекосилась лопасть вентилятора, или отвинтилась гайка, или сместился со своей позиции один из подшипников, или требовалось смазать подвеску. Звук был такой, будто в вентилятор попал посторонний предмет, из-за чего при вращении он скрипел и визжал.
С каждым новым оборотом раздавался резкий щелчок, будто механизм его грозил окончательно остановиться. Мистер Сетна глупо уставился вверх, вероятно, забыв происшествие с вороной. Доктор уже внутренне приготовился, чтобы вмешаться в решение проблемы, когда неприятный звук внезапно прекратился. Вентилятор получил свободу и забегал, как и прежде. Пожилой официант начал озираться по сторонам, не совсем понимая, как он оказался в этой точке обеденного зала. Затем взгляд мистера Сетны упал на ту часть дамского зала, где все еще сидел Фарук. Тут-то старый член клана Парси окончательно понял, что молодой Дарувалла совсем не похож на своего отца.